Приветствую, друзья. Сегодня мы вновь с нашими друзьями, теологами Алексеем Зенькиным и Анастасией Швец запланировали обратиться к одному из замечательных, особенно ярких, значимых произведений преподобного Иустина Поповича, святого сербской церкви, почитаемого и в нашей русской православной церкви. И вот это произведение «Философские пропасти», о котором мы сегодня и хотели говорить. Это книга, появившаяся между двумя войнами мировыми, книга, отразившая и глубину познаний, и уже богословских, и светских науках преподобного, и устремленность его к Богу, и уже воспитательная, просветительская сила, направленная на людей, которые должны читать эту книгу, почерпая с ее словами, вместе с ее страницами, Божью благодать, очищающую, просвещающую всякого человека. Подготовкой этой книги занимался ученик преподобного, недавно в Бозе почивший митрополит Амфилохий Черногорский, который также очень почитался народом как труженик Христов Великий, как последователь его заповедям, исполнивший повеление Христовы. Прекрасно, когда наследием своего святого учителя занимается просвещенный, усвоивший его дух ученик, как это было и в случае подготовки к изданию этой книги. Но она была доступна сразу читателю, она возымела успех или все с ней было не так просто.
А Иустин Попович, его наследие очень долго был неизвестен, и, в принципе, сейчас он не особо, скажем так, популярен среди широких масс читателей, просто из-за неосведомленности какой-то. Опять же, из-за того, что перипетии исторические сложились так, что это не способствовало какому-то такому активному чтению его трудов, тем не менее, вот, все-таки сейчас все в свободном доступе, и вот по публикации книги какой-то вот определенный резонанс это вызвало. То есть люди читали, людям было интересно, это отзывалось вот в сердце.
С чего дело начинается и к чему ведет? Вообще общий замысел книги или повод для ее написания, был ли какой-то конкретный?
Вообще вся канва книги, она состоит из философских вопросов, в общем-то, о жизни, о смерти, о жизни человека, вообще о человеке, кто такой человек. И особенностью этой книги является гармоничное сочетание именно философии светской с философией религиозной и тем более православной. То есть он, пытаясь размышлять в русле какой-то такой светской философии, в итоге приходит к мысли о том, что это все невозможно без какого-то промыслительного действия Божия о человеке, о жизни. К тому же приводит в некоторое такое доказательство своей позиции именно достижение современной ему науки, именно уже с первых страниц он приводит какие-то заключения с области химии и физики, что как молекула бесконечно она расширяется, так и человек по своей сущности он бесконечен, и когда мы просим, например, высказать какое-то свое суждение, описать человека, то это описание, чтобы полностью исчерпать вообще всю суть поставленного вопроса, оно может длиться бесконечно, и поэтому сам человек представляется некоторой по своей сущности бесконечностью. И после этого он приходит к тому, что человек, как созданный по образу Божию, который, когда Бог сам является бесконечным, и уже выводит отсюда, что вся жизнь, весь смысл человеческой жизни, смерти как перехода в вечную жизнь, является именно жизнь с Богом и в Боге.
Можно немного не согласиться. А просто Юстин Попович, вот то его богословие, вот именно богословие, которое и в этом произведении, и в других его произведениях, даже если эти статьи немного не связаны, ну, исходя даже из названия, с догматикой или с идеологией, тем не менее они всегда богословские. То есть это не светская философия, не близко. Если он оперирует, использует какие-то термины, которые для нас связаны вот со светской философией, с экзистенциализмом, может быть, все равно это не философия, это намного больше, это глубже. Потому что вот во всех его произведениях, во всей его мысли, во всей его жизни христоцентризм, то есть Христос как истина, Христос как главный критерий, Христос как наш путь, да, Христос как наша цель, Христос как Бога-человек. Это вот здесь, в этой книге, очень отражено. И здесь главный, наверное, концепт всего произведения – это именно жизнь во Боге и суть бытия, потому что бытия нет, жизни нет, ничего нет вне Христа.
Вспоминает его ученик, митрополит Амфилохий, что где-то уже на склоне лет присутствовал при разговоре с ним о философии. И как раз в отношении философии, философов он питал великое сострадание, преподобный Устин. И он говорит, приводит его слова митрополит Амфилохий, он внимательно по-детски, любознательно слушал и вдруг восторженно произнес: «Вот я бы был каким-нибудь взбалмошным философом, вроде слабоумного и тоскливого Ницше, если бы не встретил Господа Христа моего и зарыдал, и из его, как небо, голубых чистых глаз потекли два потока слез». Это очень живое отношение и понимание того, чего стоит вся эта земная философия, да, по сравнению с обретением Христа.
И вот вся книга, она прописана именно таким состраданием к человеку, который находится вне Бога, вне церкви. И вся книга, она очень экзистенциальна именно с позиции человека. То есть, когда ты ее читаешь, ты обязательно чувствуешь, насколько страшно без Бога, насколько пусто без Бога.
Это укладывается в какую-то логику книги или все-таки это разрозненные мысли, главы?
Определенная логика там действительно есть, но сказать, что какие-то вот темы где-то не учитываются, где-то их нет, ну, вот сложно. На самом деле она плавная, но я думаю, что вполне удобно будет читать и как-то не систематично.
Я прочитаю, как звучат главы. Первое – агония гуманизма. Второе – радости и горести, мысли и ощущения. «Мой рай, мой ад», «Смысл жизни и мира», там «Скорбно» и для херувимских сердец, «Осуждение на бессмертие», «Вопль о Христе». Третья глава – «Водораздел», «О рай русской души», «Пасха и сербские бессмертные». Вот некоторые из подразделений этой главы. И последнее – «Скорби и желания». «На террасе атома бунт клещей, вниз по шумному водопаду времени, она неодолимая обольстительница, видимо, современной жизни, серна в потерянном рае, исповедь». Последнее слово книги – исповедь. Книга исповедальная?
Нет. Книга, она именно экзистенциальная в плане вот его опыта, наверное, я думаю, что все-таки это было связано с его какими-то личными переживаниями душевными, но это не исповедь. То есть он не говорит о том, как страшно конкретно ему, как он согрешил, да, то есть если брать Юстина, к примеру, да, он говорит больше о общечеловеческом бытии и о страхе человека вне жизни вечной. То есть здесь я бы не сказала, что это исповедь, это скорее врачевание, наверное, каких-то наших ран душевных.
Ну, тут позвольте уже мне не согласиться, потому что именно в предисловии сам Устин пишет, что эта книга является как раз-таки исповедью, наподобие, наверное, исповеди блаженного Августина, но именно вот об опыте именно вот этой жизни, то есть не исповеди, как там название, ну, нам как привычное слово, название каких-то своих недостатков там или еще что-то, а именно о том, как в своей жизни он встретил Христа на земле и пытается это объяснить. И вот с этой стороны, наверное, можно воспринимать здесь слово «исповедь».
Вот, мне кажется, ты очень хорошо сказал. Это вот не исповедь даже, может быть, здесь какие-то, конечно, конкретные проблемы перевода. Это исповедание веры. То есть здесь не исповедь, а о конкретно его пути. Очень там я мало встретила конкретно его каких-то переживаний, да, где он говорит, вот конкретно я, вот это я. Но вот исповедание Христа, там очень много Христа, там очень много боли вне Христа. То есть именно, наверное, исповедание какое-то вот такое вот.
Ну, можно обратиться к самому предисловию авторскому, которое было составлено в 1955 году в одном из монастырей во время его там пребывания и трудов. «Много трещин в уме человеческом, много расселин в сознании человеческом, еще более в сердце человеческом, а они кошмарнее и страшнее всех пропастей в мире около человека. Откуда они? От зла нашего, людского, человеческого». От греха нашего, людского, человеческого. Ибо грех – это и есть землетрясение, так как грехи – это и есть землетрясение, переворачивающие всю душу и ум и сердце, и образующие в них каменистые ущелья, расселены скалы. И мы скитаемся по ним, по своим внутренним бездонным развалинам». Здесь он себя не отделяет все-таки от своих учеников, сознавая... Вот это непростое состояние души, которое нуждается в единственной исцеляющей силе Божьей благодати. При этом всякий грех, болезнь ума, болезнь сердца, болезнь души, болезнь, всегда рождающая из себя смерть и все, что смертно. Но сверх всего всякий грех – ад, до тех пор, пока он в сердце, в душе, в уме. Кто этого не ощущает, еще не воспитался в человека. Его мысль еще полна непристоемого греха и питается лестями своими. Это ссылки на второе послание святого, соборное послание святого апостола Петра. Всеми своими силами грех совершает одно – обезбоживает и обесчеловечивает человека. Ибо грех тем и есть грех, что вся его природа против Бога и не желает Бога, и вытесняет все Божье, все Божественное. Но вытесняя из человека Божий и Божественный грех – прежде всего вытесняет из него все, что делает человека существом дорогим и божественно драгоценным, существом неприходящим и божественно бессмертным. Процесс обезбоживания человека в то же время всегда есть процесс обесчеловечивания человека. Это очень яркие и великолепные образы. С процессом обезвоживания мы с вами знакомы. Вот процесс обезбоживания, который делает существование человека мучительным, не так уж многое заботится или задумывается наши современники. Поэтому, указывая на этот ад в душе человека обезбоженного, прекрасно заинтересовывает, мне кажется, всякого автор этой книги. Какие наиболее яркие страницы или, может быть, главы, которые на вас произвели впечатление?
Я бы, наверное, бы отметила «Мельницу смерти», потому что вот очень много у него про антропологию, про человека, про то, как человек живет в мире, как он чувствует. А вот именно «Мельница смерти», она про онтологию, то есть про что-то внешнее, про бытие. Когда мы живем, мы чувствуем что-то, да? И то, как человек без Бога чувствует этот мир, внешний ему мир, он чувствует его конечным, он чувствует себя потерявшимся в этом лабиринте со страшными чудовищами. И вот, наверное, образы «Мельницы смерти», которые есть у Поповича, и его идея того, что... Ну, это, конечно, не его идея, потому что все православные мыслители, они не вносят ничего нового, они по-другому это как бы говорят, да? Это идея того, что вне Бога, вне Христа нету человека и нету жизни. И вот у него тоже есть одна глава, здесь не глава, а вот один как параграф, «Обреченность быть человеком». Вот это вот негативное существование человека, человека главная трагедия. Быть человеком как трагедия, когда ты не со Христом, вот это вот, наверное, я бы хотела отметить. Потому что это очень глубоко и очень, мне кажется, сейчас насущно для нас.
А вы успели с первыми главами познакомиться, да, Алексей?
Да, ну и вот первое впечатление, на самом деле, это я провожу некоторую аналогию именно с книгой премудрого Соломона, «Экклезиаста», то есть тот же Иустин, он пишет, когда мы размышляем о человеке, то что мы можем размыслить о человеке? Это совершенно такое бездонное понятие, которое можно описывать, в общем-то, бесконечность. И всякий грех, который совершает человек, это есть смерть, постоянное вот это согрешение, это отдаление от Бога. И только в Боге возможна, в общем-то, жизнь, которая и является, в общем-то, смыслом жизни, то есть сама жизнь. Жизнь с Богом именно.
Знаете, что отражается в этой книге? Пристрастие, особое расположение преподобного к преподобному Исааку Сирину. Он его как-то любил, ценил, что-то изучал, да, ведь...
У него очень много работ, посвященных.
И это было, кстати, любимое чтение для русских святых 18-19 века. Говорят, что это одна из немногих святоотеческих книг, уже тогда переведенная, доступная для относительно широкого читателя. И чувствуется, что для него это тоже было, как и для Феофана Затворника, какой-то один из самых первых учителей по его глубине психоанализа, только в настоящем душеведении, богооткровенном, антропологии богооткровенной. Это...
Он написал первый труд свой, насколько я помню, в университете именно по нему.
Вот это находит отражение в такой глубоком знакомстве с трагедией человеческой души. Просто это передано замечательно современными словами.
Да-да-да. И вот опять же, под трагедию 20 века это очень хорошо, его язык ложится, очень понятно ложится. Это дорогого стоит, на самом деле, чтобы не потерять глубину мысли и при этом высказаться понятно.
Ссылается автор на современную ученость, напоминая о том, что современная физика, современная химия, всякое явление и всякую мысль сводят к чему-то невидимому, к чему-то сверхчувственному, к чему-то бесконечному. Речь идет о бесконечности тварного пространства, которым мы с вами обладаем, но вовсе не обладаем в смысле власти человека над миром, в котором, частью которого он сам является, частью тварного мира. Все физическое в своей основе метафизично. И в самом крошечном создании укоренена бесконечность, которую человек не может уловить ни чувствами, ни мыслями. Все конечное основано на бесконечном. Действительно, единой причиной бытия тварного мира является воля Божья, воздвигшая из небытия этот весь чудный мир, включая нас с вами. И оторванность от этого понятия, от необходимости следования воли Божьей, раз ничего иного не предшествовало бытию мира и нас с вами, конечно, крайнее безумие. И люди в своем прагматичном, каком-то меркантильном мирке, мысли о человеке как самодостаточном, отрывая себя от Бога общения, лишаются и человеческого своего достоинства. Таинственность мира бесконечна. Это должен ощущать всякий, кто хоть однажды беспристрастно заглядывал в тайну мира. Но и тайна человеческого существа не меньше и не короче. Если человек обратит взгляд на себя, то он встретит несказанную таинственность. Подумайте, человек не в состоянии объяснить себе, как в нем самом происходит переход из чувственного в сверхчувственное, из тела в дух, из бессознательного сознательное. Природа его создания и мысли непонятны для него. Возможности осмысления мысли гораздо меньше и уже, чем природа самой мысли. Точно так же возможность осмысления чувств и их деятельность. Все это утопает в некой внутренней бесконечности. Бесконечность и извне, и изнутри. А бедный человек между ними. И вот мы вспоминали уже эти слова его о том, что печальная Соломонова мудрость рыдает и захлебывается в плаче по душам угрюмых жителей нашей планеты. Вообще хорошо сказано, современная ситуация мира, особенно в свете пандемии и так далее, это остается рыдать и захлебываться в плаче по душам угрюмых жителей нашей планеты. Все так мучительно, что человек не может и высказать, ни око не может наглядеться, ни ухо наслушаться. А я бы прибавил и от своего горя. Мысль не может намыслиться, ну и так далее. Сам человек с его способностями – тайна. Человек в своем способе прикосновения к миру, чем бы оно ни осуществлялось, способом мысли или тактильным каким прикосновением или даже взглядом, говорил однажды своему гостю преподобный, указывая на цветы в своем монастыре, говорит: «Взгляните, взгляните сюда, возьмите с собой все это, там в Париже у вас такого нет». Одному из гостей, который покидал его обитель. То есть соприкосновение зрением или осязанием с этим таинственным прекрасным миром имеет для человека, ну, в общем, если это не в Боге, то катастрофическое, ужасающее действие, как ничего не предназначение, он ничем не управляет, он никакой логики выстроить не в состоянии, он завтрашнего дня себе никаким образом не предвидит и не может ему никто обещать этот завтрашний день.
И даже если есть, там у него просто очень интересные есть мысли, если даже у человека есть вот эта вот уверенность в завтрашнем дне, то этот завтрашний день без Бога становится адом. И человек сам вот в этом своем предвидении себя закабаляет в адские вот эти вот котлы.
И поэтому три абзаца один за другим начинаются подобным образом. Опасно быть человеком. Следующий. Трагично быть человеком. И, наконец, третье. Ужасно быть человеком. Вот как раз в связи с этими двумя бесконечностями, между которыми человек остается.
И человек сам бесконечность. И именно во Христе, потому что, как я уже говорила, христоцентрично, его богословие немыслимо христоцентрично. И именно во Христе, именно в Бога-человеке есть ответы на все вопросы, есть смысл. Потому что иначе завтрашний день, сегодняшний день, мысль, все становится адом для человека. И вот этим котлом адским, в котором он варится бездной, тьмой, и вот эта вот боль человека, который не обрел Христа.
Ну да, с большим сочувствием он представляет ницшанскую позицию «я тело и только тело». Ну, это ужасно таинственно. И как же ты тело? Откуда в тебе, говорит? А тело, значит, ну скажи мне, от чего неспокоен дух в человеке? Из-за чего он постоянно отрывается от тела и через бесчисленные вопросы прорывается к чему-то зателесному, надтелесному, бестелесному? Не потому ли, что в теле с пятью чувствами он ощущает себя, как в темнице, запертой на 5 замков? Здесь очень грамотная критика Ницше, поэтому, видимо, и вам-то было удобно брать произведение преподобного Иустина для работы по Сартру.
По Камю. Действительно, очень. И мне кажется, не только для этих философов, для всех, для большинства, скажем так, людей вот этого времени, нашего времени, в том числе, вот эта вот мысль, непреображенная в христомыслие, она актуальна, потому что люди сейчас образованные, люди сейчас умные, но это ум, это что такое? Это все равно мельница смерти, потому что когда Бог...
Да, он изнемогает перед тайной смерти. Не зря Гамлет, все-таки задумавшись о бытии, говорит, что такой человек очень хороший, яркая такая еще до времен всякого экзистенциализма определение, квинтэссенция праха. Вот. И что в нем так бурлит, что в нем так рвется к реализации, и что останавливает на пути к этому стремлению к свету. Это, конечно, гений великих драматургов или литераторов. Конечно же, очень в созвучии находится с такими прозрениями о человеческой природе, которые мы встречаем в книге преподобного Иустина. Ощущение бесконечности, делает он вывод в этой главе, присуще всякому человеку. Пробудившись, оно проявляется через религию. Оставшись в спящем состоянии, оно уступает место безрелигиозности, безразличию и атеизму. Безрелигиозность и атеизм проявляются у тех людей, у которых это космическое, это бесконечное ощущение опьянено солипсическим эгоцентризмом. Ну, я думаю, общий смысл понятен этих не очень привычных определений философских. Если человек начинает искать смысл жизни, смысл, который бы был более логичным, чем у моли, то в нем моментально пробуждается спящее ощущение бесконечности. Ну, от моли к журавлям даже чуть-чуть, хотя бы моль и та не все плоть, ибо и в ее бытии есть некоторая тайна ее собственного существования. И человек через религию всем своим существом тянется за пределы себя и над собою в поисках желанного смысла. В этом случае религия становится средством победы над эгоизмом, над солипсизмом, средством продления, расширения, углубления, обесконечивания человеческой личности. Через религию человек борется за расширение круга реальности, за смысл безусловный, за цель неприходящую, за оптимизм неугасимый, за бессмертность блаженную. В этом смысл и оправдание всех религий, возникших на нашей многострадальной планете. Его удивительная пламенность замечали современники, и когда вспоминает один посетитель, ему было сообщено, что его не может принять архимандрит по болезни, но была какая-то необходимость, и согласие было получено. Я ожидаю увидеть какого-то расслабленного человека, больного, что называется. Он был совершенно поражен, когда увидел с горящими глазами, активным, действующим. Каково же тогда его активность, когда он здоров? Вот была такая мысль. Поэтому эта уплотненность и яркость его произведения, несомненно, тоже отражает эту пламенную душу, стремящуюся искренне и пламенно ко Христу. И на пути этом разрушающего замечательно, непобедимы, несокрушимы все ложные лживые идеи. У вас такое впечатление было все-таки воспламеняющее?
Да, и в этом же воспоминании говорится о том, что двигался он, словно огонь движется по сухой траве. То есть какая-то такая энергичность в нем присутствовала. И когда он пишет свое произведение, складывается такое впечатление, как громогласный, жизнеутверждающий истины. То есть это постоянно какое-то восклицание, постоянно там, что ты человек. То есть он как бы восклицает и говорит о том, что вся жизнь, она только в Боге, и эта истина становится какой-то каким-то таким...
спасательным кругом.
Да.
Чувствуешь, что горение такое духовное, которое сопровождало даже и трудные такие тяжелые моменты жизни святого, особенно ярко в этих книгах чудных, одну из которых мы с вами сегодня открывали. Благодарю вас сердечно, Алексей и Анастасия, за такое содержательное, интересное воспоминание и размышление о книге преподобного Иустина Поповича. До свидания.
До свидания.
До свидания.